Уполномоченные замечали, что по всем вероятностям шведы стараются развести царя с королем прусским и с каждым вести особые переговоры. Для этого отказывают в допущении Мардефельда на конгресс. И Мардефельд получил письмо от наследного принца Гессен-Кассельского с приглашением приехать на свидание. Так как при настоящей форме правительства в Швеции не только принц, но и сама королева имеют очень мало силы, то невероятно, что принц сделал это приглашение без ведома Государственного совета. Вероятно, письмо написано для того, чтобы сделать Мардефельду некоторые внушения или испытать его, не склонится ли король прусский к особливым переговорам. Уполномоченные писали, что если шведы решатся пожертвовать своими провинциями в Германии, то прусский король, получивший желаемые земли, не останется на русской стороне. Это замечание было очень важно для петербургского двора. В Берлине граф Александр Головкин уверял барона Ильгина честным словом, что царь без включения Пруссии не подпишет мирного договора с Швецией, как бы он ни был выгоден для России. Чтоб король был благонадежен и, с своей стороны, поступал бы таким же образом. Ильгин отвечал, что король нисколько в этом не сомневается. Только по ходу дела на Оланде опасно, чтобы другие не предупредили своим миром, отчего общим интересам может произойти большой вред, особенно прусский король останется в большой опасности по положению своих земель в империи, ибо цесарь может легко вмешаться в штетинское дело, и прусскому королю трудно будет противиться. Головкин уверял в сильной помощи царской, представлял, что если Швеция обнаруживает мало склонности к миру, то надобно ее принудить, для чего царь намерен употребить оружие и запретил выпускать хлеб из своих гаваней в продолжение года, что должен сделать у себя и прусский король, и Данциг принудить к тому же. Ильгин отвечал, что такое запрещение не поможет, потому что шведы могут получить хлеб из Германии, Фландрии, Англии и других стран, которым будет выгода, а прусским подданным убыток. В половине мая царь отправил на Оланд третьего уполномоченного, генерал-майора Павла Ягужинского, с прибавкой к остермановской инструкции еще следующего пункта. Если бы на всех тех условиях Швеция не захотела уступить Лифляндию вечное владение, то при последней крайности царское величество соизволит, чтобы Лифляндия оставлена была в русском владении от 30 до 20 лет, и по окончании этого срока она будет возвращена Швеции. 27 мая приехал на Оландские острова и другой шведский уполномоченный Лиленштедт. Начались конференции. Русские уполномоченные прежде всего объявили, что не войдут в переговоры без участия Мардефельда. Шведские отвечали, что не могут допустить этого участия, потому что с Пруссией дело пойдет об имперских землях, к чему нельзя приступить без предварительного согласия цесаря как главы империи. «Мы вас хорошо понимаем», — сказали на это русские уполномоченные. «Ваши поступки клонятся к одному, чтобы разлучить нас с Пруссией, но это вам не удастся». Шведы объявили, что скоро должны получить указ о Мардефельде и приступили к главному делу. Лиленштедт внушал, что в Швеции многие были того мнения, что прежде помириться с другой стороною, однако превозмогло решение заключить мир с Россией. Но если благоразумного мира с Россией получить не могут, то принуждены будут помириться и с другой стороною. Русские уполномоченные отвечали, что им неприлично рассуждать о том, что при нынешних обстоятельствах полезно шведским интересам, ибо каждый умный человек сам это легко может рассудить и потому просит не грозить примирением с другими. Эта угроза только дело испортит, ибо царское величество не имеет причины бояться Швеции и всех ее помощников. Но Лиленштедт продолжал стращать, спрашивал, известно ли царю, что против него ведутся большие интриги, что недавний союз против него заключен. «Царское Величество знает своих друзей и недругов», — отвечали русские уполномоченные. «Вы намекаете на союз, недавно заключенный между цесарем и королями английским и польским. Но время покажет вам, против кого заключен этот союз. Цесарь и король английский всеми средствами ищут восстановить прежнее согласие с Царским Величеством». Царь по согласию с прусским королем писал к своим уполномоченным, чтобы они в ожидании решения вопроса о Мардефельде в Стокгольме договаривались без него со шведами вместе о своем и прусском деле, для чего Мардефельд через них пусть делает предложение. Если шведы будут требовать, чтобы прежде кончить дело о русских требованиях, то согласиться и на это, только объявить, что хотя бы между Россией и Швецией и было все улажено, но после тут же на Аландских островах шведы с прусским уполномоченным не уладятся, то и трактат с Россией будет вменен ни во что. «Предаем то дело в ваше управление, а мы, с своей стороны, намерены между тем воинские операции чинить и тем их к миру принудить». Между тем граф Александр Головкин узнал в Берлине, что здесь ганноверская партия сильно интригует, чтобы отвлечь короля Фридриха Вильгельма от России и заставить его вступить в соглашение с королем Георгом Английским. Фридриху Вильгельму представлен уже был и проект этого соглашения. Английский король гарантировал Пруссии Штеттин с дистриктом по реку Пину и с островами Узедомом и Волином. Прусский король гарантировал Ганноверу княжества Бременское и Верденское. Король польский включался в трактат. Он гарантировал Пруссии и Ганноверу их приобретение, за что Швеция должна признать его на польском престоле. Короли прусский и английский будут стараться, чтобы Швеция послала своих министров на Брауншвейгский конгресс для мирного постановления. Головкин представил королю, какие будут вредные следствия этого соглашения. Отлучившие его от России будут потом с ним делать, что захотят. Помощь короля английского по прежним примерам известна. «Я, конечно, так глубоко с англичанами в обязательства не вступлю, чтобы моя добрая дружба с Царским Величеством могла быть повреждена», — отвечал король. «Вашему Величеству, — говорил Головкин, — известны вредные для Пруссии намерения польского короля. И я не знаю, для чего бы вам из угождения королю английскому собственным интересам вред наносить». «Я этого предложения о короле польском не приму», — отвечал король. Головкин указал потом на Брауншвейгский конгресс как на коварное средство, употребленное королем Георгом для того, чтобы отвести Пруссию от Аландского конгресса. «Я и сам вижу», — отвечал король, — что мало пользы на Брауншвейгском конгрессе будет для общих наших интересов, и всячески от него уклоняться буду. Однако если цесарь вступится и как глава империи потребует, чтобы князья имперские, участвующие в Северной войне, послали министров своих на этот конгресс, то в таком случае и мне нельзя будет не послать своего министра, для чего надобно спешить аландскими переговорами. Английский король желает подлинно знать, не имею ли я с Царским Величеством каких трактатов против империи, и чтобы я вперед в подобные трактаты не вступал. Мне легко было дать в этом обнадеживание, потому что и действительно у меня с Царским Величеством наступательных союзов нет. Но если цесарь станет на нас нападать, в таком случае, естественно, всякому себя оборонять и свои меры принимать. Я непременно в доброй дружбе и твердом соединении с Царским Величеством прибуду. Я в Царском Величестве имею единого истинного и прямого друга себе». Узнав, что король призывал к себе министров, Головкин поехал к Кильгину и спрашивал, в каком смысле составлен ответ на английские предложения. Ильгин показал ему три пункта, написанные королевскую рукою, из которых один какой-нибудь – должен быть внесен в трактат вместо пункта о короле польском. Первое. Короли английские и прусские не будут мириться без включения и удовольствования царя, королей датского и польского. Второе. Если министры английские не согласятся, то написать, что короли английские и прусские не заключат такого мира с Швецией, который был бы предосудителен прочим северным союзникам и противен существующим между ними договорам. Третье. Если английские министры непременно будут требовать внесения пункта о польском короле, то прусский король требует: а. чтоб король польский и Речь Посполитая отказались от притязаний своих на Бранденбургскую Пруссию, б. чтоб король польский взял назад грамоту свою, в которой говорил, что имеет довольно причин вмешиваться в прусские дела, с. чтобы Речь Посполитая признала за прусскими королями королевский титул, д. чтоб король польский и Речь Посполитая гарантировали Штетин с дистриктом. Ильгин заметил при этом, что благодаря таким условиям едва ли английский король согласится заключить договор. Если же согласится, то царскому величеству будет выгодно, и берлинский двор тем удобнее может содействовать к примирению царя с королем английским. «Это так», — отвечал Головкин. «Но зачем остался пункт о Брауншвейгском конгрессе? Когда цесарь в то дело вступится, то, получа силу, захочет, чтоб все по его воле делалось». Ожидания Ильгина сбылись. Английский посланник при берлинском дворе Витворд объявил, что по инструкциям своим он не может согласиться на включение в договор пунктов, требуемых прусским королем. Между тем шведские уполномоченные на Оланде явно длили время. То говорили, что день со дня ждут из Швеции указа насчет переговоров о прусском мире, то вдруг объявили, что Геленборгу необходимо самому ехать в Стокгольм по какому-то непредвиденному обстоятельству. Русские уполномоченные отвечали на это объявление: «Мы хорошо понимаем, куда все эти ваши поступки клонятся, но время, быть может, вам покажет, что вы сами себя обманываете». Царь хотел показать это следующим образом. В июле месяце русский флот из 30 военных кораблей, 130 галер и 100 малых судов отплыл к шведским берегам. Генерал-майор Ласси направился к Стокгольму, пристал у местечка Грина, и окрестная страна запылала. 135 деревень, 40 мельниц, 16 магазинов, 2 города – Остгаммер и Орегрунд. 9 железных заводов были выжжены. Огромное количество железа, людских и конских кормов, чего ратные люди не могли взять с собою, было брошено в море. Адмирал Апраксин пристал к Ваксгольму только в 7 милях от Стокгольма и также опустошил окрестную страну. Добыча, полученная русскими, оценивалась более чем в 1 000 000 талеров – и вред, причиненный Швеции, в 12 миллионов. Казаки были в 1,5 милях от Стокгольма. В надежде на впечатление, какое будет произведено походом, Петр отправил в Швецию Остермана за решительным ответом. 10 июля Остерман отправился в Стокгольм под белым флагом и возвратился с грамотой, в которой королева предлагала царю Нарву, Ревель и Эстляндию, но требовало возвращения Финляндии и Лифляндии. Два неприязненные к России сенатора, Таубе и Делагарди, в очень недружеских и непристойных выражениях выговаривали Остерману, что царь присылает своего министра с мирными предложениями, а войска его жгут шведские области. Сенаторы чрезмерно хвалились своими сильными войсками и говорили, что никогда не дадут преневолить себя к миру. Остерман отвечал, что такие недружеские разговоры никак не могут содействовать к ускорению мира, что царское величество никогда не сомневался, чтобы у них не было войска, и что если мир не состоится, то будет много случаев с обеих сторон показать свою храбрость. Принца Кассельского Остерман нашел весьма несклонным к миру с Россией. Он и сама королева в жестоких терминах выговаривали ему, что в то время, как он является с мирными предложениями, русские жгут деревни и дома вблизости Стокгольма и хотя бы у них склонность к миру и была, то по таким поступкам вся она пропадает, ибо они не позволят принуждать себя к миру. Заключите со мною прелиминарный трактат, и неприятельские действия сейчас же прекратятся, — отвечал Остерман. Принц Кассельский и президент Сената граф Кронгельм говорили, что они ничего бы так не желали, как если бы русские войска высадились на шведские берега, что они сами очистили бы им место, чтоб сражением окончить дело. Остерман отвечал, что русским войскам известны верность и любовь к отечеству шведского народа. Граф Гелленбург объявил Остерману по секрету, что большая часть сенаторов противится миру с Россией, и теперь они еще больше озлоблены сожжением своих имений от русских войск. А между тем английский посол делает великие обещания и подкупает, кого может, великими деньгами. Граф Кронгельм говорил Остерману: «Я сам вижу вредные следствия для Швеции от продолжения войны, но теперь и те, которые прежде были склонны к миру, так озлоблены разорениями, претерпенными от русских войск, что хотят лучше совсем пропасть, чем согласиться на такой мир». Остерман сказал ему на это: «Вы, граф, сами убеждены, что при продолжении войны настоящая форма правления у вас недолго простоит, и дело кончится народным восстанием». «Народ очень противен миру», — возразил Кронгельм. «Народ», — отвечал Остерман, — «непостоянен в своих мнениях. Которые сегодня не желают мира, завтра с жаром будут его требовать». 21 августа Петр дал уполномоченным своим указ. «Повелеваем вам по получении сего быть на том конгрессе еще одну неделю для ожидания туда из Швеции прибытия назначенных от Королевского Величества министров или присылки нового к барону Лиленштету, о вступлении с вами в мирную негациацию указу. А когда те шведские министры из Швеции на Аланд и прибудут, или вместо того указ к барону Лиленштету новый пришлется, но ежели шведские министры станут предлагать о мире с нами прежние свои взмирительные кондиции и не согласные с основанием наших последних кондиций, то вам, не продолжая том с ними негациацию более двух недель, по прошествии той вышеупомянутой недели тот конгресс разорвать и ехать с Оланда к двору нашему. Но при отъезде своем оттуда дать вам шведским полномочным министрам грамоту Королевскому Величеству Шведской в ответ на присланную от нее к нам с тобою нашим канцелярии советникам, и притом им полномочным объявить, что ежели ее Королевское Величество, усмотря наши благонамеренные к миротворению поступки и по разорвании оного конгресса, вас хочет иногда с нами мир на основании вышеозначенных, предложенных ей последних кондиций чинить, то мы оттого не отрицаемся, и дабы ее Королевское Величество в таком случае немедленно паки на Аланд или прямо к двору нашему с полной мочью и с довольными инструкциями прислала из министров, кого изволит».